Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня главный редактор газеты «Культура», член Президиума Совета по культуре при Президенте России Елена Ямпольская. Здравствуйте, Елена Александровна.
Добрый день, Владимир.
Вас можно уже поздравлять с тем, что вы избраны в депутаты Госдумы?
Ну, насколько я понимаю, 23 числа в пятницу будет ЦИК объявит окончательные итоги, и вот поздравлять, я думаю, можно будет с этого момента официально.
Ну, никаких же вопросов не возникает к тому региону, в котором вы избирались?
Ну, вроде бы нет, вроде бы все вполне законно. Никаких нарушений не было.
Поэтому, скорее всего, с вероятностью 99,9 еще в периоде, да, вас можно уже поздравлять, но пока неофициально.
Ну, видите ли, Владимир, я вообще не очень рассматриваю в связи с новой любой деятельностью слово «поздравлять». Поздравлять, знаете, хорошо, когда ты ничего не собираешься делать. Можно поздравлять. У меня, как перед всяким новым шагом в моей жизни, у меня всегда возникает определенный мандраж, что я могу... Насколько много я не знаю пока еще, с какой скоростью сейчас придется осваивать новую информацию, новые навыки, приобретать опыт и так далее, и так далее. Поэтому вот сказать, что я сейчас сижу и праздную, принимаю поздравления, но, наверное, не столь радостным тоном, как могло бы это показаться со стороны.
Хорошо, к этому еще вернемся. Просто здесь приходят новости довольно важные. Например, Владимир Маркин подал рапорт об отставке с должности официального представителя Следственного комитета России. Знаю, что тема не ваша.
Абсолютно.
Но, да, так или иначе, будете ли тосковать по такому официальному представителю?
Ну, если вы сами понимаете, что тема не моя, с чего бы вдруг я стала тосковать по постороннему мне человеку? Я возглавляю до завтрашнего дня, вот еще важный такой момент в моей жизни, завтра я прощаюсь со своей газетой, в которой я была главным редактором без малого 5 лет. Совмещать эти два вида деятельности невозможно. Завтра я подаю официальное заявление об увольнении. Вот, поэтому, но как главный редактор газеты под названием «Культура», мне не приходилось работать со Следственным комитетом, в частности, с господином Маркиным. Единственное, по-моему, что нас связывает, это, насколько я знаю, господин Маркин челябинский. А для меня после проведения сначала предварительного голосования, а потом предвыборной кампании, уже челябинский, я, в общем, говорю, наши челябинские.
Вы ошибаетесь. Владимир Маркин, плюс ко всему, еще и поет, поэтому отношение к культуре он какое-то все-таки имеет.
Ну, видите ли, поют практически все люди, как известно из знаменитого фильма «Когда они счастливы», а также на демонстрациях и в опере, поэтому...
Но не всякому удается спеть в телевизоре, а Владимиру Маркину это удавалось. Поэтому все-таки...
Видимо, я что-то пропустила, я недостаточно смотрю
телевизор. Ознакомьтесь с его творчеством, Елена Александровна. Возможно, вы поймете...
Боюсь, Владимир, что у меня сейчас будет с чем ознакомиться в ближайшее время, помимо творчества господина Маркина.
Хорошо, давайте уже вернемся к делам в Государственной Думе, которые, скорее всего, вам предстоит вершить. И сразу хочется понять, вы где себя видите в Государственной Думе?
Ну, надеюсь, в Комитете по культуре, это было бы логично.
Во главе комитета?
Ну, это совершенно не актуальный вопрос, абсолютно. Такие вещи решаются не нами, и бессмысленно сидеть и гадать, во главе чего мы себя видим. В комитете достаточно, в новую Думу 7-го созыва входит достаточно много уважаемых людей от культуры. Это и Говорухин, прежде всего, Станислав Сергеевич, который возглавлял комитет в Думе прежнего созыва, и Бортко Владимир Владимирович, который был у него заместителем. Вошел тоже на новенького, такой глубоко уважаемый мной и близкий мне человек, как Александр Шолохов, внук нашего великого писателя и глава музея-заповедника своего деда. Поэтому там есть из кого выбирать главу. Но я очень надеюсь, что у меня будет возможность работать в этом комитете.
Бортко я бы не рассматривал по той простой причине, что он все-таки от коммунистов, насколько я помню.
Но не все же комитеты, насколько я знаю, возглавляются только представителями правящей партии.
А зачем делиться, у вас конституционное большинство?
Вот это еще пока не совсем ко мне. Честно вам скажу, еще несколько месяцев назад я была от этого всего так далека, что когда я слышу так про большинство и так далее, у меня немножко глазки съезжаются к переносице. Я, понимаете, мне сейчас на протяжении вот этих нескольких последних месяцев постоянно задавали вопрос, зачем вы идете в политику. Я неизменно отвечала, что я не иду в политику. Я иду продолжать заниматься тем, чем я занимаюсь, ну, фактически, там, с 17 лет, с момента поступления на театроведческий факультет ГИТИС. Я иду заниматься сферой культуры. Просто с иными возможностями, с иными рычагами. Я иду попробовать реализовать на практике то, о чем я очень много писала как журналист, и то, о чем регулярно пишет моя газета.
Задам абсолютно некорректный вопрос, но так или иначе, если вам предложат пост главы Комитета по культуре, вы согласитесь на это?
Я всегда придерживаюсь хорошей русской пословицы. На работу не навязывайся, от работы не отказывайся.
Принимается ответ. С чего хотите начать?
Ну, тут ведь надо учитывать, что Государственная Дума — это орган законодательный, да? Поэтому, если я сейчас начну вам вешать лапшу на уши про законы, которые я собираюсь принимать, ну, вы мне не поверите, и слушатели мне не поверят, и
это
так
очень
далее.
Очень интересно, на самом
я
деле.
Я никогда не занималась законотворческой деятельностью. Но при этом я прекрасно знаю, сколько дыр у нас в этой деятельности, в области культуры именно. Ну, в конце концов, у нас Дума 6-го созыва так и не приняла закон о культуре. Собственно, не было такого, не был разработан такой законопроект, который бы более или менее хотя бы всех удовлетворил. У нас нет закона о культуре. Тот, который есть, он, по-моему, самое начало ельцинских времен. Конечно, сейчас это уже, в общем, все не работает. Новые реалии, надо действовать иначе. Есть масса частных вещей, которые будут соединены, я надеюсь, тоже в общем законе о культуре. Они во многом, например, связаны с такой, может быть, не знаю, насколько интересна вашей аудитории, такой специальной достаточно темой, как реставрация и реконструкция исторического и культурного наследия.
Очень любопытная история, потому что с ней связано в последнее время много скандалов.
Ну, это да. Я думаю, что скандалы связаны в основном с правоприменительной практикой. Но есть и проколы точно в законотворчестве, потому что пока еще, например, будучи главным редактором газеты, я вот только что отправила в номер материал, нам просто написали со слезами люди из села Толбухина, такого, видимо, совершенно замечательного в Ярославской области, они на свои деньги, на свои средства, предприниматели и так далее, стали восстанавливать старое село, купеческие дома, храм. Туда от Золотого кольца стало тропочка туристическая прокладываться от главного маршрута ответвления, автобусики стали туристические приходить, а местные власти подают на них в суд иск за иском, потому что они проводят реконструкцию, не обратившись за экспертизой, не обратившись за официальной проектной документацией. Это все обошлось бы, то есть реставрация обошлась бы примерно в два раза дороже, чем люди потратили, скажем, 7-8 миллионов, а обошлось бы им это в 12-15.
Разве это неправильно, если речь идет об историческом наследии?
Речь идет о том, что у нас на территории страны десятки тысяч памятников, скажем так, назовем их так, памятники средней руки, да, которые, скорее всего, за бюджетный счет восстановлены никогда не будут, потому что у нас просто нет этого бюджетного счета. Это купеческие дома, это церкви, не представляющие, так сказать, какой-то глобальной художественной исторической ценности. Умирает все вокруг них, да, зарастает крапивой, полынью, двери выбиты, стекла выбиты, крыши провалены. Стоят, десятилетиями стоят, никого не интересуют. Как только люди приходят и пытаются восстановить, им тут же выдвигается. Правильно ли это? Я считаю, что нет. То я считаю, что должен быть такой реестр. Да, я считаю, что должен быть такой реестр наследия исторического и культурного, который позволял бы людям, ну, в определенных рамках, конечно, да, предположим, восстанавливать. Это раз. И во-вторых, если уж предприниматель берется за восстановление памятника, то он как минимум должен быть освобожден от налогов. А вообще было бы очень хорошо, что если приходит предприниматель там, в обл.администрацию, в городскую администрацию и говорит, готов, вот буду восстанавливать проектную документацию, пускай ему обеспечит эта городская администрация. Давайте действовать на паритетах. Мы вам проектную документацию, вы по ней за свои деньги восстанавливаете. И при этом получаете определенные налоговые льготы на свою основную деятельность. Ну, потому что вы помогаете восстанавливать наследие, понимаете?
То есть рассматривать это как акт благотворительности.
А это так и есть, как правило. И мне кажется, что это... В общем, таких вещей очень много. Очень много.
Знаете, о чем я задумался, когда вы стали говорить о смягчении вот этого закона? Я сразу подумал о несчастной Москве, в которой масса скандалов приключалась именно с историческим наследием, когда вроде как и закон есть, и он довольно строг, но все время куда-то эти дома исчезали.
Ну, я согласна с вами по поводу Москвы. Дело даже не в том, сколько у нас исчезло домов, а дело в том, что с какой легкостью необыкновенной меняют этот город, каждый по своему вкусу, как будто он буквально заложен 12-15 лет назад, и, так сказать, за ночь ровно на этаж подрастает город наш. Вот что-то такое возникает ощущение. Вообще-то, слава богу, 869, если я не ошибаюсь, да, отметили вот недавно, 10 сентября.
Да.
С несколько большим уважением я бы подходила. Понимаете, меня я понимаю, что исчезнувшее здание – это трагедия. А, скажем, розовые поросята надувные или вот птички, развешанные над центральными улицами города, или надувные пингвины – это, конечно, меньшее зло, или радужные лавочки, потому что это все можно смести, снести, убрать, и, так сказать, и этого не будет. Но меня поражает какая-то безвкусная фамильярность обращения с Москвой. Это правда. Поражает именно как коренную москвичку.
Ну, нет ли риска в том, что вот смягчив, вы позволите, развяжете руки, по сути, тем людям, у которых есть деньги, уже перекроить вообще оставшиеся
даже
исторические
развития? Мне
почему-то
кажется, что в Москве уже невозможно никому развязать руки в большей степени, чем они развязаны. И потом, ну, все-таки московские памятники, это будут памятники, скорее всего, федерального значения, если мы сейчас с вами говорим, да? А до этого мы беседовали с вами о памятниках местного значения. Кстати, тут тоже есть вилка. Я вот пока ездила по Челябинской области, была в таком очаровательном городке Кыштым. Угу. Красивейшем совершенно, ну, как весь Южный Урал. И там есть потрясающий дом предпринимателей Демидовых. Сказочный дом, белый дом они его называют, просто замок. Он стоит, ну, почти в руинированном, ну, так сказать, законсервированно-руинированном состоянии, да? Это памятник федерального значения, но принадлежит он муниципалитету. Чудесному местному муниципалитету, который очень переживает за свой город, но даже близко не может даже задуматься о тех суммах, которые нужны на восстановление этого, ну, фактически замка, который стоит в центре города, на берегу красивейшего пруда в живописном парке, который мог бы стать действительно центром притяжения всего города, а также и туристов. Там для всего есть место, от библиотеки до ресторана включительно. Но, скорее всего, его никогда не поднимут просто так, потому что нельзя из федерального бюджета ресторировировать памятник, который находится
На балансе муниципалитета.
Тоже вилка законодательная, понимаете?
Да, то есть ваша задача привлечь частные деньги, плюс к этому как-то изменить законодательство, чтобы уже, наконец, вот эта история с восстановлением исторического наследия заработала?
Ну, это одна, наверное, из задач, безусловно, если мы говорим о законотворческой деятельности.
Да.
У меня просто есть такая надежда, что все-таки Дума, она от слова «думать», а парламент от слова, как известно, «парле» говорить. Вот, в общем, и то, и другое, мне кажется, я немножко умею делать, поэтому я очень надеюсь, что Комитету по культуре, если, даст Бог, мне придется в нем работать, удастся еще проговаривать какие-то очень важные вещи, которые могли бы соединять сферу культуры воедино, потому что культура, на мой взгляд, это очень широкое понятие, которое мы искусственно сужаем в последнее время, что да, выставка, концерт, спектакль — это культура, а вот все остальное, вот как мы между собой общаемся, что мы видим по телевизору, как выстроена наша реклама там и так далее, это не имеет к культуре никакого отношения. Это все культура, понимаете? Вся среда нашего обитания — это культура. И если мы не завяжем сейчас вообще все узелки, вот все ниточки в один узелок, будет бессмысленно говорить о выставках, концертах и спектаклях.
Ограничения будут? По вашей инициативе.
В каком смысле? Ограничения на что?
Я обратил внимание на следующую деталь. Вы довольно ярко, эмоционально говорили о пошлости. Вам не понравилась Москва с пингвинами и вот этими надувными поросятами.
Да, мне не нравятся надувные пингвины.
Вы говорили о том, что культура — это гораздо шире, чем выставки и концерты. Поэтому у меня возникает сразу мысль следующая. Наверное, Елена Александровна Ямпольская начнет с того, в том числе, что будет пытаться бороться с пошлостью через... Я не знаю, вот как?
Я вообще не сторонница борьбы, Владимир. Я не сторонница борьбы через отрицание. Я вообще человек позитивный, я люблю работать на позитивной повестке, а не на негативной. А действительно, в последнее время, когда мы задумались о том, что у нас происходит, и как мы вот-вот-вот-вот прям уже подкатывались к краю бездны, на мой взгляд, и мировоззренческой, и нравственной, и культурной, и духовной, и любой, спохватились, первое, за что схватились, за палку.
Запретить.
Я даже не буду сейчас обсуждать, правильно ли это, так сказать, нравственном отношении. Я могу сказать, что это очень затратно по ресурсам, и человеческим, и материальным. Это все равно, что каждому из нас на улице предстоит по полицейскому, чтобы он следил, чтобы мы не плевали мимо урны, не матерились, не толкались, не бросались с ножом отнимать у кого-то сумки.
Кстати, то, чем занималась предыдущая Государственная Дума,
В каком смысле?
Ну, как? Вести себя прилично, не курить там, понимаете, в общественных местах.
Ну, это хорошо, но, правда, вот эта вот борьба с курением закончилась тем, что все теперь дымят на улицах, стало невозможно пройти по улице. Раньше они дымили у себя в офисах, теперь они стоят у подъездов, дымят, и всякий, кто идет по улице, он идет фактически в состоянии беспрестанной газовой атаки. Я сама никогда не курила, но считаю эту борьбу с курением, в какой-то момент она достигла у нас маниакальных форм, потому что, ну, у нас есть еще очень много разных проблем. Я тоже считаю, что курение — это очень вредная история, но немножко оставила бы ее все-таки на выбор людей, так сказать, они сами самостоятельно могли. Все-таки мы на махорке, понимаете, войну выиграли и страну восстановили. Знаете, тоже без махорки сложнее было бы, наверное.
Отвлеклись,
правильно, да. Так вот, я не сторонник запретов, я сторонник замещения. Можете назвать это импортозамещением. В нашей культуре необходимо импортозамещение. Я сторонник вытеснения того, что нам не нравится, на обочину. Не надо ничего запрещать, пускай на обочине существует все, что угодно, но мейнстрим должен быть другой.
А все равно тогда придется ограничивать. То есть первое, что приходит в голову, ну давайте тогда мы лимитируем прокат иностранных фильмов.
Да боже вас упаси, лимитировать прокат, потому что таким образом вы положите кинотеатральные сети, и все. То есть вы еще и загубите чей-то бизнес, а у нас и так сейчас не самая легкая
экономическая ситуация. Как выдавливать тогда, не очень понимаю?
Выдавливать можно тем, что у нас, вы когда выдавите западное, показывать, что будете.
Ну, я пытаюсь понять как раз, через как это действовать.
Через как это действовать?
Да.
Через очень многое это действовать, но чтобы вытеснять западные фильмы, надо для начала иметь свой нормально как отрасль работающий кинематограф.
То есть дать им денег?
Ну, денег, вот понимаете, как, вот опять же, сейчас бюджет будет, насколько я знаю, наша Дума, очень волнуюсь, должна начать с принятия бюджета. Тоже, конечно, для меня это... Боже, бюджет.
Антон
боже.
Силанов неожиданно, уже кричит, резать
неожиданно
все.
Неожиданно ко мне имеет какое-то отношение, да.
Резать всех.
Да. Резать всех, а при этом, конечно, опять скажешь, культуре опять по остаточному принципу, да. Наверное, да, и так далее. Я по поводу остаточного принципа, как реалист, могу сказать следующее. Что если есть форма борьбы за то, что прибавили, вот, честное слово, уверена, что наш новый комитет по культуре приложит все усилия с этими формами борьбы, чтобы по меньшей мере потребовать этой прибавки, да. Но я абсолютно убеждена, я все-таки работаю в этой сфере всю свою жизнь, что в культуре главным капиталом являются не деньги, а таланты. И в культуре мы часто знаем, что можно вложить 3 рубля и получить шедевр, а можно вложить 100 рублей и получить громыхающую, яркую, эффектную туфту, которая забывается через 5 минут после того, как вы выходите из зала, из кинозала, из театрального зала и так далее, и так далее. Вкладывать деньги в культуру тоже надо талантливо. Вопрос вкуса и любви в инвестициях в культуру не менее важны, чем сами инвестиции, понимаете?
Это же очень субъективно, особенно когда мы говорим о вкусе.
Да это все субъективно. Ну что ж здесь поделаешь?
Кто будет
вот
определять?
Я читала, что сегодня глубоко уважаемая Инна Михайловна Чурикова возмутилась тем, что Дума 7-го созыва может наконец принять закон о культуре, и сказала, только в театр пусть они не лезут, эти депутаты. Лезут повсюду со своей политикой. Чтобы театром заниматься, надо специальное образование иметь. Ну вот. У меня красный диплом театроведческого факультета. Может быть, тут удастся успокоить вот таких вот нервных людей, которые, значит, уважаемых наших замечательных артистов, которые говорят, что лезете тут, ничего ни в чем не понимаете.
Так вы понимаете прекрасно наверняка, почему они этого опасаются? Что
Владимир,
и к ним тоже постучатся депутаты Государственной Думы с тем, чтобы определять, что правильно, а что нет.
Ну, да я почему? Вас умоляю.
Нет,
я
зачем?
Вас умоляю.
Сказать, это безвкусица, например. Придет Елена Александровна Ямпольская в Ленком и скажет, господи, что вы здесь ставите? Это отвратительно, давайте заменим ваш репертуар.
А каким образом? Насколько я знаю, у Государственной Думы нет никаких рычагов для того, чтобы менять репертуар в муниципальном, городском театре Ленком. Это уж Сергей Семенович Собянин и Кибовский, это вот они могут решать с Марком Анатольевичем Захаровым вместе, если они вмешиваются в
репертуарную
политику.
У вас великолепный рычаг появляется, законотворческая деятельность.
И каким образом законотворческая деятельность может влиять на репертуарную политику, объясните мне.
Не знаю, через те же ограничения, как мы любим.
Мне кажется, знаете, Володь, разговор слепого с глухим.
Нет,
я пока мало знаю о законотворческой деятельности. Вы, судя по вашим словам, ничего о ней не знаете. И мы сейчас пытаемся... Нет такой законотворческой деятельности, которая может контентом рулить. Но нет ее.
Чувства
просто
верующих мы уже, не оскорбляем. и через неоскорбление чувств верующих, ну, например, репертуар некоторых театров пострадал, вспомним «Тангейзера» того же. А это тоже уже вмешательство в репертуар, разве нет?
Это только единственное, это не имело, в общем, по большому счету, никакого отношения к Государственной Думе.
Вопрос, а кто принял закон, простите?
Закон, в принципе, правильный. Другое дело, что я, например, его полностью не читала, надо его почитать, может быть, в него надо внести такие коррективы. Чувство — это понятие такое растяжимое, но есть, например, такая вещь, как религиозные символы. И если бы, скажем, в законе были прописаны оскорбления религиозной символики, то распятие на женских гениталиях, конечно, проходило бы как оскорбление религиозной символики. И даже если мы с вами, видимо, по-разному относимся к этому вопросу, но даже если мы уберем наши чувства в сторону, да, это вот понятно. Понятное нарушение, его надо понятным образом удалить из спектакля. Я «Тангейзер» не видела, в Новосибирск не летала, но я видела то, что есть вот на Ютьюбе, вот там фрагменты, да. На мой взгляд опытного театрального критика, это абсолютно вторичная в режиссерском отношении вещь, не представляющая никакой художественной ценности в смысле постановки. Я сейчас не говорю о голосах, я не говорю о певцах, я говорю о постановке. Но, конечно, на мой взгляд, из этого устраивать такую потеху для всей страны не следовало, безусловно. В моем представлении, еще раз хочу сказать, что я человек, который любит все решать через позитив, через компромиссы и через... У меня очень высокие договорные способности. Я вообще считаю, что если хорошо с человеком поговорить, всегда можно найти общее решение. Всегда. Так вот, я видела эту историю так, что встречаются, скажем, Александр Александрович Калягин, председатель Союза театральных деятелей, и местный митрополит. Они встречаются, кто-то служит им посредником, кто-то их сводит. Вот это уже можно и по телевизору показать, потому что это, в общем, два уважаемых человека из совершенно разных сред, абсолютно, да, и они встречаются и за столом переговоров общаются, выражают друг другу уважение и говорят, что, конечно, мы не хотели никого не обидеть, не оскорбить. После этого снимается плакат, убирается, если там есть какие-то еще совсем уж какие-то действительно оскорбительные сцены, остается спектакль в репертуаре, и бог с ним, и забыли. И это было бы для всей страны примером того, как можно красиво, уважительно решать любые конфликты. Это на самом деле важно. Важен не «Тангейзер», а важно то, что мы вкладываем в формирование общественной атмосферы сейчас. У нас непростая ситуация в стране. Она экономически непростая. Да? Ни блокады, никто не голодает. Но учитывая то, что мы последние 20-25 лет людям внушали, что счастье — это только то, что покупается за деньги, потому что мы с вами культура, там выставки, концерты, вон она культура. Культура — это реклама, которая каждый день идет по телевизору.
В том числе.
Это прежде всего. Потому что консерватория есть не в каждом городе с филармонией, на выставку не каждый дойдет, а вот этот вот ящик, он включен с утра до ночи. И с утра до ночи 20 лет тебе говорит: возьми от жизни все, уступи соблазну, ты этого достоин. А что ты достоин? Ты что, сделал чего-нибудь? Ты, может, помог кому-нибудь, выучился, в конце концов. Да ничего ты не сделал, но ты уже достоин по определению.
Реклама всегда работает на ту аудиторию, которая есть. Поэтому, Елена Александровна, я бы не клеймил рекламу. Реклама, она все-таки делается для нас с вами.
Нет, я так к этому вопросу не подхожу. Для нас с вами она, слава богу, ну, для меня, во всяком случае, она уж точно не делалась. Ничего, кроме смеха, у меня это не вызывало, и возмущения, смеха и так далее. Понимаете, это разный подход к вопросу на ту аудиторию, которая есть. Так сделайте ее лучше, эту аудиторию. Тут весь вопрос в том, какие задачи, ставит ли задачи какие-то перед собой государство. В смысле доброкачественности собственного народа. Если оно ставит эти задачи, оно сейчас начало их ставить, потому что поняло, что ничего не будет. Не будет ни экономики, ни обороны, ни промышленности, ни сельского хозяйства, ни науки, ни технологий. Ничего не будет с некачественным человеческим материалом. И вот тогда сразу возникают вот эти вот вопросы. Обери от жизни все, а хорошо ли это, и так далее, и так далее. Так вот, мы это просто в очередной раз мы ушли, так сказать, в боковые ответвления. Я о том, что ситуация в стране непростая, людей приучили к тому, что счастье — это то, что покупается за деньги. Купи себе новое счастье, поменяй старое счастье на новое, с большим количеством пикселей, с большим количеством лошадиных сил. Как только стало потруднее, общая депрессия. Из этой депрессии следует агрессия, конфликтность повышенная в обществе и так далее. Поэтому культура не может создавать новых поводов для гражданских конфликтов. Она должна, наоборот, показывать пример, как можно даже из трудной ситуации красиво выйти.
Знаете, я знаю одного яркого борца с миром консюмеризма, с вот этим потребительством, который вам тоже не нравится. Его зовут Сергей Шнуров. Но он спорный, наверное, для вас. Поэтому я пытаюсь понять, будет ли Сергей Шнуров...
Нет, почему я к Шнурову или... большой симпатии отношусь?
Воспринимаете ли вы его как часть того мейнстрима, который должен быть?
В нашей редакции каждую неделю кто-то пытается сдать мне заголовок на выставке Серова. Кто главный экспонат на выставке Гогена? Кто главный? Говорю, ребята, ну прекратите, уже одно и то же, понимаете, на лабутенах.
Уточню, он часть мейнстрима, который вы видите или нет?
Ну, Шнур явно сам себя не причисляет к мейнстриму. Какой же это мейнстрим? Это очень интересная ниша. Очень интересная. Вряд ли он хочет быть мейнстримом.
С нами сегодня Елена Ямпольская, главный редактор газеты «Культура», член Президиума Совета по культуре при президенте России, который выбрали в Государственную Думу 7-го созыва. Мы сейчас расстанемся на время новостей, после этого продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня главный редактор газеты «Культура», последний день главный редактор газеты «Культура»,
ой, да.
Член Президиума Печально. Совета по культуре при президенте России, это будущий депутат Государственной Думы, позвольте мне такую вольность, Елена Ямпольская. Мы продолжаем разговор о будущей деятельности Елены Александровны, и если хотите, я поясню, почему так много вопросов относительно запрещения именно к вам. Мы знаем ваши лестные отзывы об Иосифе Виссарионовиче, который ассоциируется у многих именно...
Мы не могли бы привести пример.
Хорошо, Сталин был послан Богом для того, чтобы сохранить Россию.
И что в этом, собственно, вас беспокоит?
Ничего не беспокоит. Просто для многих Иосиф Виссарионович ассоциируется с репрессивным аппаратом. Поэтому так много вопросов о возможных ограничениях или идеях об ограничении в исполнении Елены Ямпольской возникает. Я вот для того, чтобы подвести черту под этой дискуссией, вот последний конкретный вопрос. То есть, скажем так, какого-то закона о запрете безвкусицы не будет?
Это поразительный вопрос. Вообще, как-то мы странно с вами разговариваем. Я вообще довольно известный журналист. И сумасшедшими я, по-моему, еще никто не называл, кроме некоторых ваших коллег, но, к сожалению, так сказать, они страдают полным отсутствием профессионализма. Полное отсутствие профессионализма относится в том числе к выдергиванию цитат из контекста, да, и бесконечному их тиражированию. Помимо того, что привели вы, к чему я могу сейчас вернуться, давайте поговорим чуть-чуть про Иосифа Виссарионовича, предлагаю, потому что, да. Есть еще одна цитата, которую почему-то мне все время ставят в упрек, хотя, в общем, она скорее ближе тем, кто меня критикует. Это вот та самая, что Россию могут удержать над бездной две силы. Одна называется Бог,
другая Сталин.
Другая Сталин, да. Это цитата из текста, ну, примерно 7-летней давности, наверное, по-моему, еще написанного в «Известиях», где я, в общем, предлагала ввести таки в школах факультатив по основам православной культуры. И смысл этой цитаты очень простой и, по-моему, внятный. Что человека, русского человека, может удержать либо совесть, нравственное чувство внутри него, то есть Бог, либо репрессивный аппарат, то есть Сталин. И следующий за этой, там, если я не ошибаюсь, шла фраза «давайте обратимся к первому, чтобы не пришлось повторять второе». Вот и все. Что здесь свидетельствует о моем... как вы назвали, лояльность? Лояльностью, наверное, это назвать можно. Я к Иосифу Виссарионовичу Сталину, как к историческому деятелю, испытываю значительный интерес. В чем-то мне его очень жалко, особенно как верующему человеку. Мне жалко, безусловно, эту погубленную, в общем, душу. Но как государственному мужу я испытываю к нему интерес. И по поводу сохранения России на карте мира это просто разные вещи. Да, репрессивный аппарат. Россия сохранилась? Сохранилась. У нее было как минимум два шанса распасться полностью. Это если бы Ленинская гвардия в полной мере пришла к власти, интернационалисты наши любимые, которые готовы были бросить Россию в топку мирового коммунизма. А Иосиф Виссарионович, как известно, присягая словами на верность Владимиру Ильичу, полностью извратил его учение и вернул все к построению империи. И второй, это, конечно, Вторая мировая война, Великая Отечественная, когда, ну вот было так, как было, понимаете? Господь Бог не объясняет нам, почему он те или иные инструменты использует для нашего вразумления. Сталин был инструментом, я глубоко убеждена, который использовали для нашего вразумления, может быть, для определенного искупления, потому что нагрешили, конечно, много. Много нагрешили, наубивали, братоубийственные вещи, храмы посносили, священников простреливали, сколько народу, так сказать, положили, потеряв совершенно значит, нужен был кнут. В качестве кнута был послан Иосиф Виссарионович. Я говорю, еще раз, Господь Бог не объясняет, почему он посылает кнуты, пряники и так далее, и так далее. Просто к этому нельзя относиться так, что пришел один монстр и всех прекрасных белых пушистых, ну, взял, и, понимаешь, и не белых, и не пушистых. И в 1937-м погибло огромное количество людей, которые уничтожали страну во время революции, да, и гражданской войны. Кого-то настигло возмездие. История — сложная вещь. Не надо в ней делить на белое и черное.
Но вы знаете наверняка, что у Иосифа Виссарионовича по-прежнему очень много сторонников, в том числе и у тех инструментов, которые он использовал. Имеется в виду репрессивная машина.
Ну, я думаю, что это не от большого ума, а по той простой причине, что в современном мире это уже не работает. Просто есть вещи, которые... Еще вот опять отодвинем этические в сторону, да, вопросы, вопросы этики и нравственности. Просто поговорим о так сказать, приземленно, секулярно. Да? Так вот, эти инструменты сейчас не сработают. Так же, как не сработает ограничение информационного поля, предположим. Все это уже невозможно сделать. Мы живем в другом мире. Надо искать другие инструменты, другие механизмы. Но при этом нельзя огульно проклинать людей, которые делали то, что они делали в тех обстоятельствах. Надо судить каждое поколение по тем обстоятельствам, в которых оно жило. При этом я не могу сказать, что я являюсь прям... Я, конечно, советский по воспитанию человек. Я успела вырасти в Советском Союзе. Когда пришел Горбачев, мне было 14 лет. Я очень люблю ту страну, как свое детство. Я испытываю к ней большую ностальгию, как огромное количество людей в нашей стране. При этом я, конечно, не могу сказать, что все советские партийные деятели являются для меня, так сказать, образцами для подражания. Я, например, там в своем Челябинске, в своем уже Челябинске, хочу обратиться с просьбой все-таки переименовать площадь, носящую имя так называемого Емельяна Ярославского, главного фактически безбожника Советского Союза, потому что вот действительно человек, который ничего не сделал, кроме плохого. Это правда.
Уточнение. Нужна ли нашему обществу десталинизация? Такая, знаете, опять это рядом же с культурой.
Но
вот то самое возделывание.
Где предполагает, что есть... Если десталинизация, значит, есть сталинизация. Где она у нас? Где?
Я поясню. Объясните. Очень много романтических натур, которые хотели бы вернуть Иосифа Виссарионовича, которые говорят, даешь расстрелы, массовые казни, вот этих всех коррупционеров, плохих людей, мы за все хорошее против всего плохого, а ради хорошего ничего не жалко, в том числе и человеков.
А вы считаете, что, значит, расстрелы у нас запрещены, но вы считаете, что, скажем, высшая мера наказания, ныне существующая для коррупционеров, это сталинизм?
Для коррупционеров? Нет.
Для полковника Захарченко? Это то есть, если мы накажем полковника Захарченко, это сталинизация общества, да? Это
нет,
вы имеете? Тогда я вас не понимаю.
Нет, общество давно бы уже расстреляло, растерзало полковника Захарченко еще до суда, ровно за то, что там у него в квартире нашли многие-многие...
Я в курсе, что нашли полковника Захарченко. Вот в чем же здесь тогда, в чем сталинизация, я не понимаю.
Сталинизация ровно в том, что мировоззренчески наш человек хочет вернуться к этому. Он хочет, чтобы вот бороться. Да, если нужна кровь, мы прольем кровь
абсолютно
ради хорошего дела.
Абсолютно с вами не согласна, Владимир. Наш народ абсолютно не кровожаден, и хочет он не крови, а хочет он всегда одного и того же. Он хочет справедливости. И забота власти, государства, держать эту норму справедливости в обществе такой, чтобы общество не зверело от ее отсутствия. Вот и все. Я вообще считаю, что я такой человек, что я вообще считаю, что практически за все, вот как в семье дети нашалили, виноваты, как правило, родители. Если ребенок схватил спички и поджег дом, значит, ты плохо за ним следишь. Вот и все. То же самое в государстве. За все в первую очередь, отвечает государство. Голова отвечает за то, что происходит там в обществе. Поэтому, если такие настроения, которые вы странно называете сталинизацией общества, существуют, то только потому, что люди не видят достаточной борьбы с коррупцией, понимаете? Только поэтому.
Да.
Люди не видят справедливости вокруг себя. Справедливость — это вообще чуть ли не главное понятие для русского человека. Справедливость, а не закон.
Конечно.
Конечно.
Поэтому,
да.
Говорят, даешь черные воронки для
того,
чтобы
всех владеть.
И что же
вы хотите десталинизировать-то, я не поняла. Наше чувство справедливости?
Наше
что
мировоззрение.
Вы хотите?
Наше мировоззрение, чтобы даже не было попыток вернуться вот к этому.
К чему к этому?
К ощущению, что ради хорошего дела...
Карайте коррупционеров по закону,
не жалко,
и никто не будет призывать
не
вас
жалко,
никаким воронкам.
Конечно.
Потом, ну, понимаете, ну все это такое... Это все хороший был бы разговор, если бы мы с вами сейчас сидели, у нас на дворе был, ну, 93-й, может быть, год, когда было модно вот это «Но ворюги мне милее, чем кровопийцы» и так далее. Потом выяснилось, что, в общем, глубоко уважаемый мною и любимый поэт Бродский был не совсем добросовестен в данной выкладке, потому что ворюги, они, так сказать, пьют кровь не хуже, но только они ее пьют как-то очень, знаете, буднично пьют. И воронков никаких не надо, потому что нищий инженер, он и так свалит за бугор, если у него есть такая возможность. А нищий пенсионер просто умрет на скамейке, сидя у дома. И не надо за ним ни воронки присылать, ни пули на него тратить, понимаете? Это все прошли мы в 90-е годы, вот эти вот рассказы о том, как все было плохо и как все стало прекрасно. Все сложнее, гораздо все сложнее в жизни, чем сталинизация, десталинизация и так далее.
Кстати, термин десталинизация в том числе и Дмитрий Анатольевич Медведев употреблял, поэтому не с потолка взят, если хотите.
Но вы сейчас попытались надавить на меня, да,
авторитетом? Да, безусловно. Да, да, да. Ну а кто?
Ваше свободомыслие, Владимир, меня впечатляет.
Боже упаси.
Да.
Давайте уже перейдем к вопросам нашей аудитории. Смотрите, Александр Фельдман пишет. Елена Александровна, а кто будет решать, что есть мейнстрим в культуре, особенно массовой культуре? Зритель, то есть потребитель, или, например, Никита Сергеевич Михалков? Будем ли мы голосовать рублем, или за нас это сделают наверху?
Я не очень понимаю, что такое решать, что такое мейнстрим. Ясно, что во все времена искусство создавалось под, под контролем экспертного сообщества, то есть специалистов, да? Потому что если будет решать зритель, зрителя очень легко подсадить на что угодно. Я говорю, что если у нас президент говорит о духовности, о нравственности, о культуре, об образовании, а на федеральных каналах государственных люди продолжают вцепляться друг другу в глотку, орать матом так, что их запикивают, перетряхивать свое грязное белье и по полтора часа обсуждать, от кого она там родила или не родила.
Это, кстати, российский контент.
Да, это наш контент, да, безусловно. То, знаете, я категорически против такого мейнстрима. Я считаю, что в таком случае наше общество страдает очень тяжелым раздвоением сознания. Тяжелейшим просто. И это не, так не может быть. Не может быть, что президент говорил одно, в ток-шоу показывали другое. На молодежных каналах, в принципе, любой молодой человек видит, что можно валяться целый день кверху пузом, там, вяло переругиваясь себе подобными, и при этом считаться какой-то там звездой якобы. Можно ничего не делать. Сколько мы народу молодого потеряли?
Заместить это-то очень сложно.
Ровно да потому, что сложно-то,
вот эти программы появляются ровно для того, чтобы привлечь внимание аудитории. И «Дом-2» не закрывается ровно потому,
хорошо,
что он по-прежнему,
да, да,
актуален.
Я такие вопросы задавала начальникам на очень, так сказать, высоком уровне. И мне честно говорили, что нам важно, чтобы они новости правильно подавали. А что у них между новостями? Я говорю, уважаемые, а вы не думаете, что человек, который вот этого всего насмотрится, которого отупляют, обыдляют в перерыв, в паузах между выпусками новостей, он очень скоро перестанет интересоваться новостями. И ничем вы его не тронете. Ни Донбассом, ни Сирией. Потому что он успевает стать не человеком в паузах между этими выпусками новостей.
Как бороться?
Бороться производством качественного. Но это возможно только в том случае, если у государства появится... Понимаете, вот вчера у Соловьева мы это обсуждали на канале «Россия». Средства массовой информации, средства массовой информации. У нас стало очень много средств. Мы забываем главное слово – средства. Очень много средств. Целей нет совсем в стране. Стране нужна цель. Если будет цель, вот этот доброкачественный народ, нормальные душевные качества, возвращение всех нормальных человеческих понятий в нашу жизнь, тогда мы завяжем эти ниточки все в один узелок. Потому что, опять же, президент говорит, что у нас единственная национальная идеология, возможная для нас, это патриотизм. И все чиновники на всех уровнях заорали: патриотизм, патриотизм, по стране несется, патриотизм, как раньше неслось, скрепы, скрепы, теперь патриотизм, да. Патриотизм. А патриотизм — это не эхом работать, не попугаем. Патриотизм — это на своем месте делать что-то свое, понимаете, что станет для человека родным. У нас как сейчас люди, извините меня, проводят выходные вот в нашем с вами, скажем, мегаполисе? Они идут в какой-то мегамол, да, в субботу-воскресенье, они смотрят там в мультиплексе какое-нибудь, скорее всего, американское кино, потому что 90% кино у нас американского, если не 95%. Потом они покупают ребенку игрушку, сделанную в Гонконге, изображающую какого-нибудь очередного монстра, опять же, заокеанского. А потом они закусывают в каком-нибудь фастфуде, тоже, как правило, под американской вывеской. И простите меня, пожалуйста, у этого ребенка где у него родина? Какую родину мы ему предлагаем любить?
Я понимаю, о чем вы говорите.
Ну, я надеюсь, звучит... по-моему, я говорю примитивные вещи.
Звучит
достаточно
хорошо, красиво, но только...
Так вот, свое все должно быть. Свои, ничего идеализированного.
Фастфуд свой
вместо
есть.
Того, чтобы кричать, значит, не тот фастфуд, значит, недостаточно фастфуда.
Не знаю,
фильмы должны быть свои, игрушки должны быть свои. Вот у нас, у нашего поколения были свои.
Вот
и простите
не
меня, ничего... Да вы знаете, ничего, нормально было. Вот наши мультики стали бриллиантовые коллекции просто по всему миру, да, расходятся. Книжки, на которых мы росли, сейчас уже дети выросли. Скоро там внуки у многих начнут на них расти. Ничего ведь не создано за последнее время, хоть сколько-нибудь.
Тогда
сказать,
личный пример. Я вынужден привести личный пример. Из меня делали, ну так условно, культурного человека, из скромности ради так формулирую, через все-таки насилие. Когда отправляли в музыкальную школу, а я не хотел жутко этого, меня заставляли ходить в музыкальную школу. Поэтому, когда вы говорите о воспитании культурного человека, перевоспитании целого общества, все-таки как без насилия обойтись?
Я думаю, что есть разница между примером, который вы привели. Ведь что-то же наверняка вам нравилось. Вам не нравилась музыкальная школа, но, может быть, вам нравились книжки о приключениях, а, может быть, вам нравилось рисовать. И какое-то вы наверняка любили кино, и у вас были любимые артисты, понимаете? Совершенно не обязательно. Что вы называете насилием? Само воспитание, в принципе, человека — это всегда определенное насилие.
Да.
Ложку держи вот так,
да.
Не плюйся, не ругайся, уступай старшим место — это всегда определенное насилие, если мы это называем насилием.
А вы
да?
воспитать целое общество хотите?
Я хочу. Я не ставлю перед собой таких глобальных задач. Еще раз хочу повторить, что ваши попытки представить меня умалишенной, они вряд ли сегодня будут иметь успех. Но я хочу, чтобы повседневную, так сказать, в нашу повседневность нашего общества вернулись обычные слова: добро, честь, совесть, милосердие, порядочность. И чтобы самое главное, дети начали потихонечку видеть, что это все. А для ребенка, знаете, ребенок человек прозаический. Ему очень важны такие понятия, как престиж, крутизна. Пока ему ничто не говорит, мы можем сколько угодно заставлять детей читать, но кроме тех 5%, которые имеют счастливую, так сказать, особенность родиться с этим и не выпускать книжку из рук, все остальные не видят никаких оснований. А что, типа, вот дядя, знаете, читал, и смотри, что он добился. Как правило, ничего он не добился пока еще. Но я надеюсь, что скоро эта ситуация изменится. Изменится она именно благодаря тому экономическому кризису, в котором мы сейчас находимся.
Телефон прямого эфира 7373948. С нами Елена Ямпольская. Сейчас телефонный звонок, вам пригодятся наушники. Слушаем вас внимательно. Здравствуйте, Алексей.
Да, Володь, добрый день, это Фрог. Елена Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Все, что я услышал в эфире до сих пор, откровенно говоря, вызывает глубочайшую симпатию. Почесть.
Спасибо.
Значит, два момента, один из которых вопрос. Вот первый. У меня вообще есть такой страх, что вот всякий человек, попадая во власть, что вот его приводят в Кремль, а там сидит какой-то вот скорпион с жалом, и там жалят человека, и он как-то преображается, понимаете? То есть это как будто мальчик Кай получается. Он вроде снаружи такой же, а сердце холодное. Я очень боюсь, что вот... Я очень вам симпатизирую. Я боюсь, что и с вами это произойдет. Пожалуйста, как-нибудь уберегитесь от этого.
Вопрос.
И второй момент, который мне очень важен. Вот просто сняли с языка. Это про телевизор. Значит, вот это бандитский Петербург наносит ответный удар, который уже 25 лет у нас на телевизоре, это просто крик души, это ужас, это радио «Шансон» в телевизоре. И поэтому вопрос. Поскольку все-таки Владимир Ильич совсем был не дурак и сказал однажды, что важнейшим из всех искусств для нас является кино, и его просветительскую миссию совершенно невозможно, так сказать, никак умолить, поэтому вопрос вот какой. Все-таки, ведь нам на чем-то надо построить этот просветительский базис. Вот нашего кинематографа, на каком основании это сделать? Потому что мы, с одной стороны, у нас, ну, как бы говоря, памятник Врангелю мы ставим в Керчи, да? А с другой стороны, у нас совершенно не экранизируется Ефремов, фантаст. Совершенно просто важнейший социальный философ, так сказать, последнего вот одного из периодов, да, советского. Очень хочется, чтобы вы, ну, как-то пригласили там, я не знаю, Бортко того же, Шахназарова того же, может быть, Бондарчука, и как-то поставили бы перед ними задачу, если вы, конечно, все-таки окажетесь на том месте, на которое вы, так сказать, справедливо претендуете. Спасибо вам большое.
Спасибо, принимаю.
Спасибо большое.
Это даже не вопрос, скорее пожелать.
Много как хороших слов, не очень поняла, на какое место я претендую. Я, честно говоря, ни на какие
глава
места
комитета
не претендую.
По культуре.
Не претендую совершенно ни на что. Значит, по поводу скорпионов, жалящих, но могу вам точно сказать, сказать, что предложение, когда мне поступило предложение попробовать себя на праймерис для начала, да, а потом, если все будет хорошо, то и баллотироваться в Государственную Думу, оно было сделано беспримерно деликатно. Беспримерно, просто более того, ведь я надеюсь, прошла в Госдуму от «Единой России», при этом я являюсь беспартийной. Нас не, вот этот наш новый призыв, никто не вынуждал не вступать в партию, вообще никакого насилия, не прославлять партию, ничего подобного. Каждому сказали со своей повесткой, хочешь, иди, вот ты, Дима Морозов, врач, иди, занимайся медициной. Вы, Любовь Николаевна Духанина, педагог с огромным стажем, идите, занимайтесь образованием. Ты, Емпольская, про культуру там все говоришь, что надо сделать. Хочешь пойти попробовать? Хочу, сказала я. Вот и все, что, так сказать, пока. Вот все мое взаимодействие с нашей ныне действующей властью, могу сказать, что пока мне попадались удивительно интеллигентные люди. А теперь по поводу кинематографа. Очень глубокий, вы задали вопрос, очень тонкий и очень сложный, как все в культуре. Меня чрезвычайно пугает сейчас, что у нас маятник качнулся в другую сторону, и в последнее время вылезло огромное количество людей, которые говорят, дайте денег, я сниму патриотическое кино. Дайте денег, сниму нравственное кино. Вот человек, который говорит, дайте денег, сниму нравственное, метлой гнать просто, потому что нельзя снять по заказу ни патриотическое, ни нравственное. Художник настоящий может снять только то, снять, поставить, написать только то, о чем болит его душа. Но вот о чем болит душа у наших художников? Это вопрос государства, потому что вузы, где мы обучаем, во-первых, система поиска талантов, социальные лифты для талантов очень плохо работают в нашей стране, этим необходимо заниматься в первую очередь. Система воспитания талантов, все должно быть направлено на то, чтобы у этого таланта душа болела о том, о чем она болит у его народа, и исторически, и в данный момент. А не о чем-то своем очень шкурном, очень мелком и ничтожном.
Зато искренним.
Почему зато? Очень часто неискренним, очень часто, просто потому что ты хочешь остаться рукопожатным, потому что тебе надо, чтобы 2-3 критика сказали, ну, молодец, Вован, эк ты им вломил-то, мы тут у тебя в 25-м кадре увидели такую крамолу против путинской, и так далее, ничего подобного. Знаете, неискренностью у нас одинаково страдают в обоих лагерях, и в либеральном, и в патриотическом. Искать искренность, искать талант, предлагать темы, все это, понимаете, почему я говорю, культура – дело неведомственное, и даже не межведомственное, оно надведомственное. Я все надеюсь, что нам удастся организовать, пускай даже неофициально, а вот как клуб, как вот дружеское сообщество какое-то людей, и перечисленных только что, и Карена, которого я очень люблю, и так далее. Чтобы вместе садиться и разбираться, что нам нужно в этой сфере, в этом направлении, и так далее. Это все сложная история. Но кино, безусловно, должно пробуждать добрые чувства. Безусловно, нам сейчас самое главное – это выровнять эмоциональное состояние нашего народа, чтобы мы пережили кризис и вошли, я надеюсь, в новую стадию развития нашей страны, не переубивав друг друга.
Я назову еще несколько фамилий из тех людей, что были выбраны в Государственную Думу 7-го созыва. Милонов, Толстой, Онищенко, Поклонская. Кого из них вы рассматриваете в качестве своего идейного союзника?
Ну, наверное, Петю Толстого, потому что вот из всех, кто вами перечислен, я только с ним и знакома. А у Пети я неоднократно бывала на передаче. Думаю, что, конечно, ему, как профессионалу в области СМИ, надо работать в комитете по информационным технологиям, там, по информационной политике и так далее. Но я всегда говорю, что культурная политика невозможна без информационной политики в стране. Это вот два комитета, которые должны работать прямо бок о бок, рука об руку. Потому что, собственно, культура для 95% нашего населения – это, еще раз повторю, то, что они видят на телеэкране. И надо сказать, что везде, во всех регионах, и как главного редактора, а теперь еще в Челябинской области, на Южном Урале, еще и как кандидата в депутаты, все простые люди, простые, интеллигентные от природы спрашивают, скажите, что там творится у вас в Москве на телевидении? Кто их всему этому, кто вам сказал, что можно бить друг друга публично, оскорблять? И так далее. Нас другому учили родители, говорят мне, простые люди, живущие очень далеко от Москвы, глубоко возмущенные тем, что творится на нашем телевидении.
Да тайком-то смотрят, иначе бы не жаловались. Виталий Милонов, нет? Союзник?
Не знаю, я с ним не знакома, не имею представления.
Но знакома с его заявлениями наверняка.
Ну, видите, есть люди, которые очень любят яркие заявления, так сказать, острые заявления на грани. Кстати, я думаю, что для депутата это хорошая история. Депутат должен быть всегда чуть-чуть на грани, чтобы о нем говорили, чтобы он оставался в медийной повестке, оставался ньюсмейкером. Я, поскольку долго работала главным редактором, у меня, конечно, привычка взвешивать слова все-таки. В этом смысле из меня, наверное, депутат получится не такой яркий, как из Милонова.
Посмотрим. Ждать осталось недолго.
Поживем, увидим.
С нами сегодня была главный редактор газеты «Культура» Елена Ямпольская, член Президиума Совета по культуре при президенте России, который теперь будет, скорее всего, работать депутатом Государственной Думы, если до 23 числа ничего не произойдет.
Да.
Спасибо, Елена Александровна. Будем ждать с удовольствием в нашей студии вас еще.
Спасибо, Владимир. Я получила большое удовольствие. Спасибо.